С помощью перестукивания на расстоянии пустых 13 камер я продолжал общаться с Моррелом и Оппенгеймером.
Оставляя свое тело в камере, я мог навестить Сан-Франциско и посмотреть, что там происходит. Таким образом, я два раза навестил мать и застал ее спящей. Но я не имел власти над материальными вещами и не мог ничего сдвинуть. Зато я имел возможность проходить сквозь стены. Магазин колониальных товаров на углу, с полквартала от домика моей матери, перешел в другие руки. Я узнал это по новой вывеске. Мне пришлось прождать полгода, чтобы подтвердить это видение. Я написал письмо, и мать ответила мне, что да, действительно, хозяин переменился.
Вы прочли эту вывеску?
Конечно, иначе как бы я узнал ее содержание?
Хорошо, Моррелл. Ваши слова легко доказать. Нам нужен порядочный надзиратель, который показал бы нам утреннюю газету. А вы перед этим отправитесь в наш старый добрый Фриско, встанете на углу третьей улицы и рыночной площади в 2-3 часа ночи, когда газетчики разносят газеты, и прочтете последние новости. Если вы расскажете мне, что написано в газете до того, как мы прочитаем ее, то я ваш до последнего вздоха.
Это и вправду хорошее испытание. Ты прав, Джек. Это будет неопровержимое доказательство. После него будет грех не поверить.
Хорошо. Я как-нибудь попробую. Но мне право... Так не нравится процесс оставления тела, что я пользуюсь маленькой смертью, только если боль в рубашке становится просто нестерпимой.
Вот с такими, как ты, всегда так. Языком болтаете, а делом доказать ничего не можете. Моя мать часто общалась с духами, но ни разу не добилась от них ничего хорошего. Духи не могли ей сказать, где старику искать работу или золотые прииски, или вытащить выигрышный билет в китайской лотерее. Они говорили только о том, что дедушка умер от скоротечной чахотки, или о том, что через 4 месяца мы переедем на новую квартиру. Это предсказание было несложным, потому что мы переезжали в среднем 6 раз в год.
Оппенгеймер был человеком земли. Он находился в благоговении перед неопровержимыми фактами, и его логика была удивительна, хотя и слишком строга. У него не было чистой веры, ему были нужны голые факты. Отсутствие веры и помешало Джеку вызвать временную смерть в смирительной рубашке. Но, тем не менее, мы находили общий язык. Мне даже удалось обучить Джека игре в шахматы. Вы можете себе такое представить? Приобретя известный опыт, Джек стал играть лучше меня и часто выигрывал. Я могу лишь созерцать такие проявления воли и духа и заключить, что именно в этом... кроется настоящая реальность. Существует только дух. Плоть же эфемерна и нереальна. Вы спросите, почему? А я отвечу. Как материя или плоть в какой бы то ни было форме может играть в шахматы на воображаемой доске с воображаемыми фигурами? На расстоянии 13 пустых камер, только при помощи перестукивания. Вот такие вот события происходили после моего путешествия Джесси Фенчером. Когда я вернулся из корейских странствий, то встретился с негодующим и разочарованным лицом Уордена Азертона, который напрасно пытался сломить мой дух. Без сомнения, он был бы рад, если бы я умер в смирительной рубашке. Но я не мог доставить ему такого удовольствия. Инквизиция продолжалась.
С возвращением!
Напрасно Азертон старался сломить мой дух своими пытками и издевательствами. Директор тюрьмы, капитан Джейми, был ветераном тюремных ужасов. Однако пришло время, когда и он отступил перед моей стойкостью, которая произвела впечатление и на остальных мучителей. Он пришел в такое отчаяние, что осмелился поспорить с Азертоном и умыл руки в этом деле.
Стендинг, послушайте, своим упорством вы оказываете дурное влияние на весь контингент тюрьмы в целом. Я не могу вам этого позволить.
Прикажете упаковать, сэр?
Ах, оставьте Смит, и без него голова пухнет.
Да, сэр.
Смит, послушайте, вы можете играть в шахматы при помощи перестукивания. Надо будет попробовать на досуге.
Сэр, что с вами?
А? Да ладно, это я так... Пустяки! Подтянуться, на вахте не спать и пусть перестукиваются. Хоть какое-то развлечение.
Да, сэр.
Не провожайте.
Орден Азертон сломался. Орден Азертон готов был сдаться. И вот пришло время, когда он испугался. Однажды его здорово потряс Джек Оппенгеймер. Джек был бесстрашен и говорил все, что хотел.
Орден, а вы ухватили кусок больше, чем можете проглотить. Речь уже не идет о том, чтобы убить Стендинга. Теперь надо убрать трех человек. Потому что, будьте уверены, если вы его убьете, рано или поздно я или Моррел заговорим, и то, что вы сделали, станет известно по всей Калифорнии. Вам выбирать. Вы должны или оставить Стендинга в покое, или убить нас всех троих. Стендинг вам не по зубам. Я и Моррел тоже. Вы — бесхребетный трус, и у вас не хватит мужества выполнить ваши же грязные замыслы.
Смит! 100 часов смирительной рубашки Оппенгеймеру!
Да, сэр!
Когда Оппенгеймера развязали, он плюнул в лицо Азертона, за что получил еще 100 часов рубашки. Когда его расшнуровали на этот раз, Азертон позаботился о том, чтобы находиться подальше от его камеры. Нет сомнения, что он был потрясен словами Оппенгеймера. Но доктор Джексон не позволил ему остановиться, но вовсе не со зла. Для него я был просто новинкой, и он постоянно порывался узнать, какие еще рекорды пребывания в смирительной рубашке я способен поставить? И не стеснялся обсуждать это с Уорденом в моем присутствии.
Он способен выдержать 20 дней одним духом. А я потом напишу об этом статью в журнал «Вопросы психиатрии».
Вы слишком консервативны. Я могу выдержать и 40 дней. Да я могу выдержать хоть 100, когда меня пеленает в рубаху такой пытливый ум. Да разве вы, тюремные псы, знаете, что такое настоящий человек? Вы думаете, что человек создан по вашему образу и подобию? Запомните, я человек. Вы не способны вырвать у меня ни единого стона и считаете это замечательным, потому что знаете, как легко закричали бы вы сами.
Довольно! А вы, доктор, умерьте свой пыл.
Много из своих приключений я простучал Мореллу и Оппенгеймеру. Моррелл верил, так как он и сам проходил через временную смерть. А Джек оставался скептиком.
Даррелл, я восхищен. А что стало с госпожой Ом, когда Стрэнг задушил Чон Мондю?
Джек, я не знаю. Я был Адамом Стрэнгом, и моя жизнь оборвалась вместе с его.
Сочини, что тебе стоит. И почему ты не стал писателем?
Ах, Джек, я не мог бы всего этого сочинить. Я почти ничего не знаю о Корее. Того, что я читал, с трудом хватило на то, чтобы понять, где я оказался. Например, могу ли я, Даррелл Стэндинг, из опыта моей настоящей жизни, знать что-нибудь о кимчи? Нет. Но я знаю, что это кислая капуста. Когда она портится, вонь стоит до небес. Я говорю вам, что когда был Адамом Стрэнгом, ел кимчи 1000 раз. Я ел хороший кимчи, скверный кимчи и гнилой кимчи. Я знаю, что самый лучший кимчи готовит женщина Вазана. Этого не было в моем разуме Даррелла Стэндинга. Но это было в опыте Адама Стрэнга, который через разнообразные рождения перешел и ко мне.
А я готов поверить, что так же, как человек рождается и растет, так же развивается и дух. Ах, оставьте. Послушайте, что я скажу. Я Джек Оппенгеймер. И всегда был Джеком Оппенгеймером. Никого другого в моем существе нету. Все, что я знаю как Джек Оппенгеймер, а не кто-то еще. Теперь, что же я знаю? Я знаю, что такое кимчи. Это род кислой капусты. Ее едят в стране, которая называлась Чосен. Лучшую капусту готовят вазанские женщины. А когда кимчи испортится, то может здорово завонять все вокруг. Эд, ты запомнил, что я сказал? Теперь смотри, как я припру профессора к стенке. Скажи-ка, Даррелл, откуда я мог взять этот материал о кимчи? Раньше его не было в моем разуме.
Да, да, так и есть. Я вложил эти знания в твой разум.
Ладно. А кто вложил их в твой ум?
Адам Стрэнг.
Стрэнг тебе приснился. На самом деле ты это где-то читал.
Никогда. Про Корею я читал только в военной корреспонденции о русско-японской войне.
Разве ты помнишь все, что когда-нибудь читал?
Нет, но...
Довольно. Благодарю вас. Оставь, Джек. Пусть лучше Даррелл побольше расскажет про ту игру, в которую он играл с братом императора. Она похожа на наши шахматы?
И да, и нет. На доске 81 клетка, а не 64. Для игры расставляют 20 фигур в 3 ряда. Разные фигуры ходят по-разному, как и у нас. Но есть большое отличие. Взятая фигура или пешка не снимается с доски, а становится собственностью противника. Он может ею ходить.
Говорите правила. Сыграем.
Я научил Оппенгеймера этой игре. И зимой, в неотапливаемых одиночках, нам случалось забыть о холоде, будучи всецело поглощенными шахматами Чосен. Тем не менее, Джек не верил, что я мог принести эту игру в Сент-Квентин через столетия.
Ты где-то читал про эту игру, потом забыл, а теперь она тебе приснилась. А может, прямо здесь все придумал? Разве мы с Эдом не придумали код, чтобы перестукиваться? Раньше его не существовало, а теперь он есть. Я тебя поймал.
И все-таки последнее слово осталось за мной. Недавно тут Фолсами сидел еще один убийца. Японец. Я говорил с ним... И в том числе про шахматы. Так вот, шахматы, в которые играли мы с Оппенгеймером, были очень похожи на японские. Помните, я рассказывал вам, как, будучи маленьким мальчиком на ферме в Миннесоте, я смотрел на фотографии Святой Земли. Узнавал разные места и отмечал изменения, которые произошли там. Я еще описал китайскому миссионеру исцеление прокаженных и сказал, что смотрел на это с мечом в руках, сидя на коне. Воспоминания о других временах и местах скользили по поверхности моего детского сознания. И теперь в смирительной рубахе я снова видел исцеление прокаженных и прожил еще много из жизни Рагнара Лодброга. То была богатая жизнь.
Тебя родила... Одна из пленных датчанок на корабле Тостига Лодброга во время бури в Северном море. Я не помню, как ее звали. Она умерла в ту бурю. Я был слишком стар, чтобы сидеть на веслах, и потому присматривал за пленными.
Этот рассказ старого Лингарда о том, что произошло сразу после его рождения... крепко врезался в память Рагнара Лодброга. И потому часто вспоминался мне, когда я снова и снова проживал его жизнь.
Так я принял тебя среди шторма с солеными брызгами на теле. Тебе было всего несколько часов от роду, когда тебя заметил хозяин корабля Тостиг Лодброг. Теперь ты сам его неплохо знаешь. Так вот, с тех пор он не менялся. Уже тогда у него было прозвище «Муспел», что значит «пылающий», потому что он часто пылал гневом. Он был храбр и жесток. Сердце, которое билось в его широкой груди, не знало жалости.
Я действительно сам помню Тостига Лодброга. Про него рассказывали, что в припадке злобы он продал в рабство ютам своего собственного сына Гарульфа. а вино с пряностями он пил только из своего любимого кубка, сделанного из черепа его врага, Гутлафа.
Вот к нему-то я и принес тебя, завернутого в волчью шкуру, когда улеглась буря. Ты был очень маленьким, родился раньше срока. Было очень холодно, но он двумя пальцами взял тебя за ногу, вытащил из шкуры и принялся рассматривать. Твое тельце беспомощно болталось на холодном ветру.
Ха-ха-ха! Карлик! Ха-ха! Таракан! Креветка! Морская вошь!
Он уже собирался раздавить тебя, но тут ему пришел в голову другой каприз.
Ха-ха! Этот щенок хочет пить! Пусть попьет! Подайте пить!
Сказав это, он окунул тебя в чашу с медом. Ты бы утонул. Но я вытащил тебя, хотя это привело в ярость Тостига. Он сбил меня с ног, мы покатились по палубе, а ты, снова завернутый в волчью шкуру, чуть не сделался добычей охотничьих собак, захваченных у северных датчан. Я выхватил тебя у них из-под носа и стал ждать решения Тостига. Бесполезно искать милосердия там, где его никогда не было.
Ха-ха! Мальчик-спальчик! Клянусь Одином, женщины Северной Дании — жалкая порода. Они рождают карликов, а не людей. На что может пригодиться такая штучка? Из него никогда не получится настоящего мужчины. Слушай меня, Лингард. Вырасти мне из него кравчего для Бруннанбура. Он будет подавать мне вино. Только следи за собаками, чтобы они снова не перепутали его с объедками.
Так я рос, не зная женского присмотра. Старый Лингард принял и выкормил меня. А детской мне служила качающаяся палуба. Я слышал только вопли дерущихся людей или шторм. Я должен был родиться железным, чтобы все пережить, вырасти и опровергнуть пророчество Тостига о том, что я буду карликом.
Ты быстро перерос все его кубки и кувшины. Недолго он мог макать тебя в свой кубок с медом, что было его любимой шуткой. Таков был его суровый юмор. Эта шутка казалась ему очень тонкой и остроумной.
Мои первые детские воспоминания относятся к остроносым кораблям Тостига Лодбрага, морским битвам и пиршествам в Бруннанбуре. Я стал кравчим Тостига. И среди моих самых ранних воспоминаний есть такое. Я ковыляю с кубком из черепа Гутлафа через пиршественную залу к главному месту стола, где восседает Тостиг, и от его зычного голоса дрожат стропила. Все они там, обезумев от вина, вопили и стучали кулаками. Но мне это казалось нормальной жизнью, так как другой жизни я не знал. Это были люди, которые легко впадали в ярость и бросались в драку. Их мысли были грубые, как и их еда и питье. Я тоже вырос похожим на них. А каким я еще мог вырасти, разнося вино ревущим пьяницам и скальдам, когда рядом в яростной драке крушили скамьи, срывали занавеси, похищенные на южных берегах, и на пиршественные столы падали убитые. Мне едва исполнилось 8 лет, когда я впервые показал свои зубы. Было большое пиршество в Бруненбуре в честь наших гостей ютов, которые приплыли к нам как друзья во главе с ярлом Агардом. Я стоял за спиной у Тостига с черепом Гутлафа, наполненным горячим вином с пряностями. Он по обыкновению поносил северных датчан.
Ха-ха-ха! Они все карлики, а их женщины холодны, как протухшая селедка. Клянусь Одином! Ха-ха! Подай мне вина!
Моя мать была датчанкой!
Я вдруг почувствовал прилив бешеной ярости и ударил Тостига черепом Гутлафа по голове так, что он был залит, обожжен и ослеплен вином. А когда он вскочил и ощупью попытался достать меня своими огромными кулачищами, я подскочил к нему и трижды ударил кинжалом в живот.
Храбрый медвежонок! Клянусь Одином, он достоин честного боя!
И тогда едва лопочущий мальчишка из Северной Дании начал битву с могучим Лотбрагом. Один удар, и мое бездыханное тело покатилось по столу, сметая с него чаши и кубки.
Вышвырните его прочь! Бросьте его с собакам!
В продолжении 3 лет я не знал ни крова, ни огня. Затем меня поймали фризы и продали в рабство саксу Эдви. Тот с другими 5 рабами подарил меня эсселю из страны восточных англов. Там я из раба стал воином и сражался до тех пор, пока мы не заблудились во время одного неудачного набега и меня взяли в плен гунны. У гуннов я был свинопасом, пока не сбежал в южные леса. Там я был принят в племя тевтонов как свободный человек. Но потом с юга пришли римляне, которые оттеснили нас назад к гуннам. Нам было некуда деваться, и мы показали римлянам, что значит настоящая битва. По правде говоря, они нас тоже хорошо проучили. Я попал в плен к римлянам, и меня отвели к Южному морю, которого я не видел со времен набегов ярла Агарда. Меня сделали рабом, чистильщиком галер. И в качестве раба-чистильщика я, наконец, попал в Рим. Почти 2000 лет назад я был Рагнаром Лотбрагом. Слишком длинна история, как из раба-чистильщика я стал свободным гражданином, а потом и солдатом. И почему, когда мне было 30, меня отправили в Александрию, а из Александрии в Иерусалим на службу к римскому прокуратору Понтию Пилату. Все, что я рассказывал вам раньше о своем детстве, я рассказал, чтобы вы представили, что за человек въехал в Иерусалим через Явские ворота, приковав к себе внимание горожан.
Глядите, великан!
А почему у него белые волосы?
Интересно, как варвар мог попасть на службу к римлянам?
Неудивительно, что они глазели. Что римляне, что иудеи были низкорослыми и узкокослыми. А я был светловолосым великаном с севера. И бог знает, из какой далекой страны, о которой им ничего не известно. Я был знаком с Пилатом и прежде, еще до того, как он был назначен прокуратором на огнедышащий иудейский вулкан и отправился в Иерусалим. Поэтому Пилат встретил меня как друга.
Я привел еще 20 римских легионеров в дополнение к охраняющим твой дворец, Пилат.
Да, это может оказаться необходимо. Здесь в моем распоряжении в основном вспомогательные войска.
Да, вспомогательные войска не раз отличались в сражениях, но по-настоящему надежные солдаты только римские легионеры. Даже мы, северяне, вам уступаем. Мы деремся только в минуты великого гнева, а римляне всегда стойкие и дисциплинированные.
Можешь не продолжать. Ты уже не раз доказывал свою преданность Риму. Пойдем лучше поздороваешься с моей женой. У нее сейчас гостит подруга Мириам. Она аристократка из древнего царского рода. Ее сестра была замужем за Филиппом, тетрархом Гавлонитиды и Ботанеи. А сам Филипп — брат Ирода Антипы, тетрарха Галилеи и Пиреи. И оба они — сыновья Ирода, которого евреи называли Великим. Так что ее принимают при обоих дворах.
Мириам. Мы покорили друг друга мгновенно. Едва ли на свете была еще одна пара, в которой так ярко сочетался бы столь выраженный тип женщины-брюнетки и мужчины-блондина. Нам не нужны были ни проверки, ни ожидания. Я шагнул к ней, и она привстала мне навстречу, словно влекомая неведомой силой. Ее черные глаза встретили взгляд моих голубых. Мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Пока жена Пилата, худая пожилая женщина, не залилась нервным смехом. И когда я поклонился, приветствуя жену Пилата, мне показалось, что Пилат бросил на Мириам значительный взгляд.
Разве он не таков, как я говорил?
В тот вечер мы с Пилатом долго разговаривали. Он подробно описывал местное положение дел, и я видел, что он очень утомлен.
Все эти интриги начинают действовать мне на нервы. Мы, римляне, подходим ко всему прямо, а иудеи привыкли к окольным путям. Они постоянно пытаются заставить меня, а значит и Рим, вмешаться в их религиозные разногласия.
Насколько мне известно, Рим не вмешивается в религиозные верования покоренных им народов.
Но иудеи постоянно придают политический характер событиям, ничего общего с политикой не имеющим. Лотбрак, никогда нельзя предсказать, какое маленькое облачко у этих людей превратится в громовую бурю. Я здесь для того, чтобы поддерживать порядок и спокойствие. Но, несмотря на мои усилия, им удалось превратить город в настоящее осиное гнездо. Лучше бы я управлял скифами или дикими бритами, чем этим народом, который никогда не знает меры в вопросах о Боге. Как раз сейчас на свете появился человек, рыбак, ставший проповедником и творящий чудеса. Не исключено, что завтра весть о нем разнесется по всей стране.
Это был первый раз, когда я услышал о человеке, по имени Иисус. Тогда я не обратил на это внимания, но много раз вспоминал этот разговор впоследствии. Пилат продолжал.
Я получил донесение о нем. Он не политик, в этом нет сомнения. Но если Каиафа постарается, он сделает из этого рыбака политическую занозу, чтобы уязвить Рим. А этого наверняка захочет Анна, который стоит за спиной Каиафы.
Про этого Каиафу я слышал, что он первосвященник. А кто такой Анна?
Это хитрая лисица и есть настоящий первосвященник. Каиафа всего лишь игрушка в руках Анны. А Анна ненавидит и Рим, и меня.
Они так и не простили тебе тот пустяк? Щиты с обетными надписями.
Я всего лишь выставил у своего дворца два щита с надписями. А они усмотрели в этом оскорбление своей религии. Тиберий был мной недоволен. Почему я здесь должен постоянно беспокоиться о разных религиозных доктринах, если я сам не верю ни в богов, ни в злых духов? И после смерти я не оживу. Смерть похожа на мрак вечного сна.
Очевидно, что-то особенное было в самом воздухе этой страны, потому что все вокруг были помешаны на теме религии. За все время моего пребывания в этой стране не было такого момента, чтобы мой ум не был занят вопросами о жизни и смерти, законе и Боге. Даже мой конюх, так толком и не научившийся седлать моего коня, мог говорить от наступления ночи до восхода солнца без передышки и с весьма ученым видом о тончайших различиях в учениях разных раввинов. Даже с Мириам мы впервые заговорили на религиозную тему.
Ты веришь, что ты бессмертен? Так почему же ты боишься говорить об этом?
А зачем говорить о том, что само собой разумеется?
Ну откуда у тебя такая уверенность? Объясни, расскажи мне, как вы представляете свое бессмертие?
Любой воин, погибший в бою, отправляется пировать на Волгалле.
Я рассказал ей о Торе и Одине, и о нашей Волгалле. Ее глаза засверкали, она захлопала в ладоши.
О, варвар! Ты огромное дитя. Вы верите детским сказкам. Но ваш дух, который не может умереть, куда пойдет он, когда тело умрет?
Я уже сказал, в Волгалу. И тело мое будет там же.
И будет есть, пить, драться.
Да, и любить. На нашем небе должны быть женщины. Иначе на что нам рай?
Не нравится мне ваш рай. Это место для сумасшедших. И животных, место морозов, бури и ярости.
А ваш рай?
Там всегда бесконечное лето. Всегда зреют плоды и цветут цветы.
Не нравится мне ваш рай. Это грустное тихое место для слабых существ. Для евнухов, трусов и жирных бездельников.
Мой рай — благословенное жилище.
Нет, Волгалла — благословенное жилище. Потому что, смотрите, кому нужны цветы там, где всегда есть много цветов? На моей родине, когда кончается зима и солнце гонит прочь долгую ночь, первые цветы, выглядывающие из-под снега, приносят истинную радость людям. А огонь! Великий огонь!
Хорош же ваш рай, если там человек не ценит пылающий огонь под прочной крышей, когда на дворе бушует снег и ветер.
Простой вы народ! Вы строите крышу и очаг на снежной насыпи и называете это раем. В моем раю не нужно убегать от ветра и снега.
Нет, мы строим крышу и очаг чтобы выходить оттуда в мороз и бурю, и чтобы возвращаться туда с мороза и бури. Человек создан для борьбы с морозом и бурями. Огонь и крышу себе он создает именно тем, что сражается. Я знаю это. Однажды, 3 года подряд я прожил без огня и крыши над головой. Я родился в бурю, после битвы, и пеленкой мне служила волчья шкура.
Посмотри на меня, и ты поймешь, какие мужчины пируют в Волгале.
Такие же, как ты, золотоволосые великаны. Мне почти жалко, что такие мужчины не могут жить в моем районе.
Мир прекрасен. В нем найдется место для разных небес. Я думаю, что каждому достанется тот рай, который отвечает желаниям его сердца. Я не сомневаюсь, что совершу набег на ваш солнечный цветущий берег и выкраду тебя оттуда, как когда-то была похищена моя мать.
Я сделал паузу и взглянул на Мириам. Она не отвела взгляд. Я не знаю, чем бы это кончилось, если бы Пилат, который уже закончил разговор с Амбивием и сидел усмехаясь, не нарушил бы свое молчание.
Раввин из Тевтобурга, новый проповедник и новое учение пришли в Иерусалим. Теперь здесь еще прибавится несогласий, мятежей, а лжепророков могут и камнями забросать. Боги, спасите нас от этого сумасшедшего дома. Лодбрак, не ожидал я от тебя такого подвоха. Вот ты здесь в сердцах ораторствовал так яростно. А из-за чего? Из-за пустяка. Что случится с тобой после смерти? Человеку дана только одна жизнь, Лодбрак, и это здорово упрощает дело.
Жена Пилата прислушивалась к нашему разговору, оцепенев и стиснув руки. Похоже, она слишком интересовалась такими вопросами. Казалось, кожа у нее на руках была почти прозрачная. Она была склонна видеть видения и слышать таинственные голоса. Мне пришлось отправиться ко двору Антипы, а когда я вернулся, Мириам уже отправилась к сестре, ко двору Филиппа в Ботанею. Таким образом, путешествуя повсюду, я имел возможность наблюдать странности иудеев, которые были так безумно заинтересованы Богом. Это было их особенностью. Об этом мы и заговорили с Пилатом при новой встрече.
Почему они не могут оставить эти вопросы на усмотрение своих проповедников? Наоборот, каждый из них был готов стать проповедником, как только находил хоть одного слушателя. А слушателей всегда предостаточно. Люди оставляют свои занятия, чтобы странствовать, нищенствовать и проповедовать, ссорясь и споря с каждым встречным раввином или толкователем Талмуда. Так было и в Галилее. Кстати, там мне все уши прожужжали про этого Иисуса. Говорят, он был плотником, потом стал рыбаком, а потом он, его друзья-рыбаки, перестали забрасывать сети и все отправились бродяжить. Некоторые называют его пророком, но большинство безумцем.
Это местная традиция — называть друг друга безумцами.
А по-моему, все они сумасшедшие. Изгоняют дьяволов магическими чарами, исцеляют больных наложением рук, пьют смертельные яды без вреда для здоровья, безнаказанно играют с ядовитыми змеями или хотя бы претендуют на это, бегут в пустыню, чтобы умереть там с голода.
Каждый готов создать новую доктрину, собрать секту, которая дальше будет делиться по политическим мотивам.
Клянусь Одином, немного нашего снега и мороза освежили бы их разум. У вас тут слишком мягкий климат. Вместо того, чтобы строить себе теплые жилища и охотиться за мясом, Они постоянно создают новые учения.
И изменяют природу Бога. Проклятые учения.
И я о том же говорю. Если мне удастся уехать из этой сумасшедшей страны, сохранив рассудок, я лопну со злости, если какой-нибудь человек попытается заговорить со мной о том, что случится после того, как я умру. В жизни не видел такого беспокойного народа, как здесь. Решительно все на свете в их глазах является проявлением благочестия или богохульства.
И потому все политические вопросы у них превращаются в религиозные, а все религиозные в политические. Римские орлы, римские статуи, даже те мои обетные щиты, все оказывается предумышленным оскорблением их религии. А имущественная перепись, которую мы проводим, просто ужасная штука с их точки зрения. Я должен ее провести, чтобы установить налоги. А налоги, взимаемые государством, конечно, являются преступлением против Бога.
Какая удобная религия!
Свой закон они называют законом Божьим. О, этот закон, он не похож на наш римский закон. А тут еще полно этих фанатиков-зелотов, которые убивают тех, кто нарушает их закон. Но если такого фанатика поймают на месте преступления с ножом в руках, я не могу его казнить. Это может вызвать бунт и восстание. Всего поллегиона римлян, и я бы навел тут порядок. А потом бы меня отозвали, наверное.
Все у этого странного народа делалось во имя Бога. Среди них было немало тех, кого называли чудотворцами. Они творили чудеса, чтобы доказать свои учения. Мне всегда казалось бессмысленным доказывать правильность таблицы умножения, превращая палку в змею или даже в двух змей. Но именно этим и занимались чудотворцы, и всегда это вызывало волнение в простом народе. В Иерусалиме, где я часто бывал в последнее время, легко можно было заметить нарастающее возбуждение иудеев. Целые толпы сновали по улицам, жужжа и гудя. Некоторые провозглашали конец света. Другим было достаточно неизбежного разрушения храма. Но были и такие революционеры, которые объявляли, что римское управление кончилось и что скоро возродится царство иудейское. Пилату все это причиняло немало хлопот, но он вполне контролировал ситуацию. Оказавшись снова в Иерусалиме, я опять поселился во дворце Пилата. К моей великой радости я нашел там и Мириам. Но все наши разговоры, к сожалению, сводились исключительно к нынешнему положению вещей.
Весь город гудит, как потревоженный улей.
Как обычно, это из-за религии, Лодбрак. Близится праздник Пасхи, поэтому тысячи людей стремятся в Иерусалим из всех деревень. Большинство из них фанатики. Иначе они не отправились бы в такое паломничество.
Город просто переполнен. Улицы бурлят. Раньше, увидев меня, толпа удивлялась, потому что сюда редко заносят светловолосых северян. Теперь они плюют мне вслед, потому что я ношу доспехи римского легионера. Неужели все это брожение из-за Иисуса? Разве он проповедует ненависть к Риму?
Иисус здесь ни при чем. Или почти ни при чем. Спроси у Анны и Каиафы о причинах беспокойств. На самом деле только они все это затеяли. Для чего они мутят народ, мне сказать трудно. Может, просто чтобы причинить мне неприятности.
Да, несомненно, без Каиафы и Анны здесь не обошлось. Но ты, Понтий Пилат, римлянин. И ты не понимаешь. Будь ты евреем, тебе уже было бы ясно, то, что происходит, значительнее, чем простые разногласия сектантов или бунт против Рима. Первосвященники и фарисеи, каждый еврей любого класса и состояния, тетрархи Филипп, Антипа, и я сама, все мы боремся за свою жизнь. Быть может, этот рыбак и безумец, но безумец очень хитрый. Он проповедует бедность, он выступает против нашего закона, а наш закон — это наша жизнь. Вы бы тоже постарались оторвать от горла руки, которые не дают вам дышать. Или Анна, и Каиафа, и все те, кто держится за закон, или рыбак и его последователи. Они должны уничтожить его, или он уничтожит их. Не странно ли, что он простой человек, простой рыбак? Каким должен быть человек, чтобы обладать такой властью? Я хотела бы своими глазами увидеть такого замечательного человека.
При этих словах Пилат нахмурил брови, и стало ясно, что ко всем его заботам добавляется еще взвинченное состояние его жены. Мириам презрительно засмеялась.
Если хочешь его увидеть, пройдись по самым грязным притонам. Там он пьет вино в обществе непотребных женщин. Никогда еще не являлся в Иерусалим такой странный пророк.
А что же в этом плохого? Мне тоже случалось пить вино и проводить веселые ночи в провинциях. Мужчина есть мужчина, и он должен жить как мужчина. Я так считаю. Или я безумец?
Нет, и он тоже не безумец. Хуже, он очень опасен. Этот Иисус стремится разрушить все, что установлено веками. Он бунтовщик. Он стремится разрушить то немногое, что нам осталось от еврейского царства и храма.
Он не политик. Мне приходило донесение о нем. Он ясновидец и мечтатель. Он не призывает к мятежу. Он даже одобряет римские налоги.
Ты не понимаешь. Неважно, какие у него замыслы. Важно, что из этого может получиться, если они осуществятся. Сомневаюсь, чтобы он предвидел результат. Он чума, и как чуму его надо уничтожить.
А я слышал, что он простой и добросердечный человек. У него нет злых намерений. Кроме того, я сам видел, как он исцелил 10 прокаженных в Самарии.
Жена Пилата слушала мой рассказ, как зачарованная, и пришла в восторг от того, что я рассказал.
Это чудо. Бог явил вам чудо.
И ты сам веришь в это чудо, Лотброк? Ты веришь, что от сияния глаз могут исчезнуть гнойные язвы с кожи прокаженных?
Я сам видел их исцеленными. Я последовал за ними, чтобы удостовериться. На них не было проказы.
А видел ли ты их больными до чудесного исцеления?
Мне только рассказывали об этом. Но когда я их увидел, у них был вид людей, которые действительно раньше были прокаженными. Они были ошеломлены. Там был один, который все время просто сидел и рассматривал свое тело. Просто глядел во все глаза на свою гладкую чистую кожу, как будто не веря собственным глазам. Когда я заговорил с ним, он был не в себе и ничего не мог ответить. Он сидел и смотрел, смотрел, смотрел.
Пилат пренебрежительно улыбнулся. И я заметил краем глаза такое же пренебрежение на лице у Мириам. Только жена Пилата сидела неподвижно, едва дыша, с широко открытыми невидящими глазами. Тут в разговор вмешался Амбивий.
Но Каиафа уверяет, он сказал мне это вчера, что этот рыбак претендует на то, что сведет Бога на землю и создаст здесь свое новое царство, которым будет править Бог.
Что и означает конец римского правления.
Это неправда. Это выдумка первосвященников, чтобы добиться вмешательства Рима. Я слышала, что Иисус предсказывает конец света и царство Божие, но не на земле, а на небесах.
Я вижу, на чем хотят сыграть ваши первосвященники. Мне доносили, что на самом деле Иисус подтверждает справедливость римских законов и говорит, что Рим должен управлять, пока не закончится всякое управление вместе с концом света.
Некоторые из его последователей его самого провозглашают Богом.
Мне об этом ничего не известно.
Почему нет? Почему? Боги и раньше спускались на землю.
Видишь ли, он сам не хочет считаться Богом. Я знаю из надежного источника, что Иисус действительно сотворил какое-то чудо, накормив множество людей несколькими хлебами и рыбками. Из-за этого безмозглые галилеяне тут же захотели провозгласить его царем и сделали бы даже против его воли, но он сбежал в горы. В этом нет никакого безумия. Он ведь не позволил им навязать себе корону.
И все-таки именно в этом состоит интрига Анны против тебя, Пилат. Они заявляют, что Иисус хочет стать царем иудейским, а это оскорбление римских законов, поэтому Рим обязан отреагировать.
Скорее, он царь нищих и мечтателей. Он не глуп, он мечтатель, но мечтает не о мирской власти. Я даже желаю ему всяческой удачи на том свете, потому что там юрисдикция Рима кончается.
Он утверждает, что всякая собственность — грех, и это бесит фарисеев.
Этот царь нищих и его нищие подданные все же уважали собственность. По крайней мере, до недавнего времени у них даже был казначей. Его звали Иуда. И поговаривают даже, что он запустил руку в общий кошелек.
Некоторые говорят, что Иисус — сын Давида. Но в Назарете этому уже никто не верит. А там живет вся его семья, включая замужних сестер, и их все знают. Они простые люди.
Хотел бы я, чтобы было так же просто написать доклад Тиберию обо всех этих сложных вопросах. А пока что этот рыбак пришел в Иерусалим, город битком набит паломниками, готовыми взбунтоваться по любому поводу, а Анна подливает масло в огонь.
Он своего добьется, причем твоими руками.
И чего же он добивается?
Казни этого рыбака. Нет, нет, это было бы позорной несправедливостью. Этот человек не делал ничего дурного. Он не совершил никакого преступления против Рима.
Успокойся, дорогая. Пусть они сами рубят головы, как это делал Антипа. Дело не в рыбаке, а в том, что я не желаю быть орудием для осуществления их планов. Если им надо уничтожить Иисуса, пусть уничтожают без меня. Это их дело.
Но ты не можешь допустить этого.
А как я потом объясню Тиберию свое вмешательство?
Можешь начинать писать объяснение. Вмешательство неизбежно. Иисус уже пришел в Иерусалим, и многие из его рыбаков вместе с ним.
А меня не касаются его передвижения. Надеюсь, никогда его не встречу.
Предоставь Ане организовать вашу встречу. Уж он найдет способ.
Пилат пожал плечами, и на этом разговор закончился. Жена Пилата, нервная и усталая, забрала Мириам на свою половину. Так что мне ничего не оставалось, как пойти к себе и уснуть. События развивались очень быстро. Наутро город вспыхнул. Улицы были переполнены. Если бы взгляды могли убивать, я бы точно не дожил до вечера. Многие плевали, глядя на меня и других легионеров. Отовсюду раздавались угрозы. Анна Садукей хорошо сделал свое дело. Неважно, что думал он или Синедрион о положении вещей. Но было ясно, что черни сумели внушить, что всему виной Рим. В толпе я случайно встретил Мириан. Она оделась очень скромно и закрыла лицо, чтобы не отличаться от женщины низшего сословия. Но от моих глаз не укрылись ее стройная фигура, манеры и походка. Мы обменялись всего лишь несколькими словами.
Поймали они рыбака?
Нет, но он уже здесь. Вчера он въехал в Иерусалим верхом на осле, и с ним пришла толпа народа. А некоторые глупцы приветствовали его как царя иудейского. Это и будет предлогом, под которым Анна принудит Пилата действовать. Хоть этого рыбака еще и не арестовали, его судьба решена.
Но Пилат не арестует его.
Анна постарается. Они притащат его в Синедрион и вынесут смертный приговор. Быть может, его забьют камнями?
Но Синедрион не имеет права казнить.
Иисус не римлянин, он иудей. Он заслужил смерть, потому что он богохульствовал против закона.
Синедрион не имеет на это права.
Тогда она найдет другой выход и вынудит Пилата распять Иисуса. Так или иначе, это будет правильно.
Ты беспощаден к Иисусу, хотя он, по твоим же словам, безобиден.
Я беспощадна не к нему, а к тому злу, которое может случиться, если он останется в живых.
Я едва расслышал ее ответ, потому что какой-то человек прыгнул, схватил меня за ногу, пытаясь стащить с лошади. Ропот толпы перешел в угрожающий рев, и я был вынужден защищаться. Я увидел Мириам только на следующий день во дворе дворца Пилата. У нее был такой вид, словно она грезила наяву. Взглянув на нее, я почему-то вспомнил прокаженных в Самарии. Она прошла бы мимо, не заметив меня, если бы я не стоял прямо у нее на пути.
Я видела его, Лодберг. Я видела его.
Она остановилась и заговорила со мной. Но глаза ее в это время видели не меня. Они словно искали какое-то былое видение.
Ха-ха. Да помогут ему боги, если на него ваша встреча повлияла так же, как и на тебя, кто бы он ни был.
Она не обратила внимания на мою неуместную шутку. И ее глаза были все так же полны все тем же видением. Она хотела пройти мимо, но я снова преградил ей дорогу.
Кто это он? Какой-нибудь воскресший мертвец, раз ему удалось так поразить тебя?
Тот, кто воскрешает других от смерти. Теперь я верю, что он Иисус, действительно воскресил умершего. Он князь света и сын Божий. Я видела его. Да, я верю, что он сын Бога.
Немногое я мог понять из ее слов, кроме того, что она встретила этого бродячего рыбака и заразилась его безумием. Несомненно, это была не та Мириам, которая всего пару дней назад называла его чумой и призывала его уничтожить.
Он околдовал тебя!
О, Лодберг, если бы ты говорил с ним, ты бы понял меня.
Ну тогда следуй за ним! Будешь нищенствовать, а потом получишь корону, когда он обретет свое царство.
Она утвердительно кивнула головой, и мне хотелось ударить ее по лицу за ее безумие. Но я отступил в сторону, и она медленно пошла прочь, тихо сказав мне.
Его царство не здесь. Он сын Давида, он сын Бога. Он то, что говорит о себе, и все, что бы ни говорили о нем, прекрасно и грандиозно.
Когда я пришел к Пилату, он, посмеиваясь, рассказал мне историю, как Иисус смутил своих слушателей, когда они привели ему на суд женщину, уличенную в прелюбодеянии. Пилат еще не видел Иисуса, но уже был к нему хорошо расположен.
Это мудрый человек с Востока. Он мыслитель, этот рыбак. Я глубже разобрался в нем. Я получил свежие донесения. Он не нуждается в чудесах. Он способен переспорить их самых отъявленных спорщиков. Они расставляют ему капканы, а он, смеясь, их обходит. Знаешь, что он сказал про римские налоги? Богу Богова, кесарю Кесарева. Анна задала ему этот вопрос и был смущен. Наконец здесь появился иудей, который понял нашу римскую концепцию государства.
Вскоре я увидел жену Пилата. Взглянув ей в глаза, я сразу понял, что она тоже видела этого рыбака. В ее глазах было то же выражение, которое напугало меня в глазах Мириам.
В нем есть божеское. Все в этом человеке показывает, что Бог пребывает в нем.
Раз так, может быть, он сам Бог?
Не знаю. Он не сказал. Но одно я знаю. Такими бывают только боги.
Он с легкостью покоряет женщин, этот рыбак.
Последние дни Иисуса известны каждому из вас, мои слушатели. И именно в эти последние дни я узнал, что этот Иисус покоряет не только слабых женщин, но и сильных духом мужчин. Он покорил Пилата. Он покорил меня. Удивительно. В одной из своих прошлых жизней я своими глазами видел последние дни Иисуса. После того, как Анна послал Иисуса к Каиафе и, собравшийся в доме Каиафы Синедрион, приговорил Иисуса к смерти, Иисус в сопровождении завывающей черни был отведен к Пилату для казни. Но в интересах своих и Рима Пилату не хотелось его казнить.
Что за дело мне до этого рыбака? Я должен поддерживать порядок и покой в Иерусалиме.
И все же, когда нахмуренный Пилат вышел к толпе, которая привела этого человека, он немедленно попал под его чары. Я сам видел это. Я, Рагнар Лодброк, варвар, ставший римским легионером, был другом Пилата. Я знал, что сейчас Пилат действительно впервые увидел его. Пилат был раздражен. Мои легионеры приготовились очистить двор от ревущей черни. Но как только Пилат остановил взгляд на рыбаке, он был побежден. Он сразу заинтересовался. Он протестовал против смертного приговора, но никогда иудеи не были так покорны римским законам.
Иисус иудей, а не римлянин. Судите и наказывайте его по своим законам.
Смерть! Смерть ему!
Распять! Распять!
Распни его!
Пилат оставил их во дворе под открытым небом и повел одного Иисуса на судилище. Что там произошло, я не знаю. Только Пилат вышел оттуда совсем другим человеком.
Лодброк, будь наготове. Я не хочу беспорядков, но я не хочу казнить Иисуса. Раньше я просто не хотел быть игрушкой в руках Анны. А теперь я не хочу этого ради самого Иисуса. Он должен жить.
Вы, мой слушатель, знаете искренность усилий Пилата. Вы знаете, как он пытался одурачить толпу. Сначала объявил Иисуса безвредным безумцем, потом хотел освободить.
В честь праздника Пасхи, согласно иудейским обычаям, объявляю о помиловании одного из приговоренных к казни.
Вараву!
Освободи Вараву!
Варава убийца!
Напрасно Пилат боролся с судьбой. Он еще надеялся, что все закончится смехом, и в смехе все позабудется. Я рад, что ни один из моих легионеров не принял в этом участие. Это вспомогательные войска возложили на голову Иисуса терновый венец, набросили плащ как мантию, вложили в руки скипетр и приветствовали его как царя иудеев. Это была комедия, имевшая целью внести умиротворение в толпу. Но это ни к чему не привело. А я, глядя на это, вдруг постиг очарование Иисуса. Несмотря на издевательства, он был царственен и спокоен. И его спокойствие передавалось и мне.
Я понял. Его не нужно спасать. Все, что должно случиться, произойдет. И это его выбор.
Он не произнес ни слова. И все же он приказал мне. И я удержал свою руку, готовую обрушиться на головы фанатиков, потому что кто я был, чтобы противоречить воле и намерениям такого кроткого и спокойного человека, каким был он. И я понял, что в этом человеке покорило Мириам и жену Пилата, и что заставило Пилата бороться за его жизнь. Вы знаете остальное. Пилат умыл руки в знак того, что он не повинен в смерти Иисуса, и кровь его пала на головы бунтовщиков. Пилат дал приказ распять Иисуса. Толпа была довольна, а за спинами толпы и первосвященники Анна, Каиафа и Синедрион. Ни Пилат, ни император Тиберий и ни римские солдаты распяли Иисуса. Это была интрига первосвященников. Пилат позволил себе только последнюю насмешку над этой толпой, которую он презирал и ненавидел. Он приказал прикрепить к кресту Иисуса надпись на еврейском, греческом и латинском языках, которая гласила: «Царь иудейский». Возбуждение толпы медленно утихало. Мятеж был предупрежден. Священники были довольны, чернь тоже. А Пилат и я устали и были полны отвращения ко всему этому делу. И все-таки над ним и надо мной вскоре разразилась буря. До того, как увели Иисуса, одна из служанок Мириам позвала меня к ней. И я увидел, что за Пилатом тоже пришла служанка его жены. И он последовал за ней, как и я.
О, Лотбрак, я слышала. Пилат сдался. Он приказал распять Иисуса.
Мы были одни. И Мириам прижалась ко мне, ища поддержки и силы в моих объятиях.
Лотбрак, есть еще время. Твои легионеры сильны. А с Иисусом остались только центурион и горстка солдат. Они еще не двинулись в путь. Как только они двинутся, следуйте за ними. Не дайте им достигнуть Голгофы. Нужно только дождаться, когда они выйдут за пределы городской стены. Тогда объяви, что отменяешь приказ Пилата. Дай Иисусу лучшую лошадь. Остальное все легко. вскочите в Сирию или в Идумею, или куда угодно, лишь бы он был спасен.
Мириам замолчала, обняв меня. Глаза ее были торжественны, и в них было обещание. Не мудрено, что я не торопился отвечать. Я понял ее. Эта прекрасная женщина будет моей, если я изменю Риму.
Возьмите двух лучших лошадей. Лодбрак, я поеду на другой, с вами, прочь через весь свет, куда бы вы ни поехали.
Мириам всегда была такой ясной, такой рассудительной, такой уверенной в себе и во мне, что я забыл извечный закон. Женщина всегда остается женщиной. И теперь я получил очередной урок. В великие решительные минуты женщина не размышляет, а чувствует. Причина ее действий лежит не в разуме, а в сердце женщины.
Только один человек в Иерусалиме может спасти его. Этот человек — ты, Лодброк. Тебе достаточно сказать слово, и все будет сделано. А я всегда буду любить тебя за то, что ты сделал.
Я римлянин.
Я знал, что этими словами отнимаю у нее последнюю надежду.
Ты раб Тиберия, пес Римской империи. Но ты ничем не обязан Риму, потому что ты не римлянин. Вы, белые великаны с севера, не римляне.
Римляне, наши старшие братья. Кроме того, я ношу римские доспехи и ем хлеб Рима. Но к чему весь этот шум и гнев из-за простой человеческой жизни? Всем нам суждено умереть. Сегодня или через 100 лет, это не важно.
Ты не понимаешь, Лодброк. Это не простой человек. Говорю тебе, это человек выше всех людей.
Она трепетала в моих объятиях, проникнутая одним страстным желанием спасти Иисуса. Я держал ее крепко и знал, что своими словами я отказываюсь от этой прекрасной женщины.
Я мужчина. Ты женщина. Наша жизнь здесь и сейчас, в этом мире. Все, что касается других миров, безумие. Оставь пустые грезы мечтателям. Оставь им то, чего они желают превыше всего. Больше, чем мясо и вина, больше пения и битвы, даже больше любви женщины. Но ты и я живем в этом мире, с этой радостью, которую мы нашли друг в друге. И без того достаточно скоро наступит мрак, и ты отправишься в ваш солнечный и вечно цветущий рай, а я к шумному столу Волгаллы.
Нет, нет, ты не понял. Все величие, вся доброта, все божественное заключено в этом человеке, который больше, чем просто человек. Он не должен умереть такой позорной смертью. Только рабы и воры умирают так. Он же не раб и не вор. Он бессмертен.
Ты говоришь, что он бессмертен? В таком случае смерть на Голгофе ни на волос не сократит его бессмертие. Не украдет ни мгновения из его вечности.
Ты не понимаешь.
Не предсказаны ли эти события в ваших древних пророчествах?
Да, да, было предсказано, что придет Мессия. Он и есть Мессия.
Ты хочешь спасти Бога? Ты хочешь стать выше Бога?
Ты не любишь меня.
Я люблю тебя больше, чем это можно себе представить. И я горд своей любовью к тебе, потому что я знаю, что стою своей любви к вам и стою всей любви, которую ты можешь дать мне. Но Рим — моя приемная мать, и если бы я был неверен Риму, моя любовь к вам не стоила бы этой гордости. Она бы просто ничего не стоила.
К Когда стихли вдали последние крики толпы, следовавшей за Иисусом и солдатами, Мирям повернулась, чтобы уйти, даже не взглянув в мою сторону. В последний раз я почувствовал сумасшедший прилив желания. Я настиг и схватил ее. Я хотел посадить ее перед собой в седло и умчаться с ней и с моими легионерами в Сирию, как можно дальше от этого проклятого города безумцев. Она вырывалась, но я прижимал ее к себе. Она ударяла меня по лицу, но я продолжал сжимать ее в объятиях, потому что ее удары были мне сладки. И вдруг она перестала сопротивляться. Она стала холодна и неподвижна. И я внезапно понял, что в том существе, которое я обнимал, не было больше любви ко мне. Для меня она умерла. Медленно я отпустил ее. Она повернулась и пошла. Будто не замечая меня, она прошла через всю комнату, не оглядываясь, и исчезла за занавесью.
А я вам говорю, он выдержит и 20 дней в рубашке. Пульс слабый, но ровный. Его не то, что в рубашку скинуть. Его в этом состоянии похоронить можно. А потом откопать. И он потом все равно очухается. Он как индийский факир. Впадает в каталептический транс.
Куда-куда он выпадает? Здесь вроде некуда.
Тюремный докторишка Джексон, похоже, прочитал новую статью в любимом журнале. Не думаю, чтобы Азертон сумел оценить его познание. Эй, доктор, вы шарлатан. Я могу выдержать и 100 дней.
Только очнулся и сразу бредит. Так и запишем.
Хочу сделать заявление. Во-первых, отныне я намерен обходиться без воды во время пребывания в рубахе. Во-вторых, я буду сопротивляться любой попытке меня напоить.
Посмотрим.
Мне смешна наглость этих ничтожных червяков, которые думают, что меня могут убить. Я не могу умереть. Я бессмертен. Как они бессмертны? Только разница в том, что я это знаю, а они нет. Погружаясь в трансы, я не имел власти распоряжаться моими перемещениями во времени. Мне приходилось вновь и вновь возвращаться в какую-то точку и переживать тягостные годы. Оказываясь на пустынном скалистом островке, я грелся на солнышке, в то время как в камере одиночки меня бил озноб. Единственными развлечениями на острове у меня были большое весло и складной нож из легированной стали. Я долго вспоминал, что за надпись я вырезал на широкой части весла, пока частыми путешествиями не восстановил ее целиком.
Для сведения того, кто найдет это весло, я Дэниел Фосс, уроженец Эклтона, штат Мэриленд, США, отплывший из порта Филадельфии в 1809 году на двухмачтовом судне «Негоциант», шедшем к островам Дружбы. Был выброшен в феврале 1810 года на этот пустынный берег, соорудил себе хижину и питался тюленями. Я последний оставшийся в живых от команды корабля, налетевшего на ледяную гору и ушедшего ко дну 25 ноября 1809 года.
Я был разбужен на скамье в передней части корабля ужасным треском. Шестеро других вахтенных одновременно упали на пол. Все мы сразу поняли, что случилось.
Корабль тонет!
Пускайте барбас по левому борту!
Кидайте туда бочки с провизией! Не забудьте про воду!
Катерина, Катерина, что ты натворила?
Капитан Никол почему-то всегда в критические минуты поминал имя своей жены. Я старался не отвлекаться и одеть на себя как можно больше теплых вещей. Что-то я взял из своего сундука, но в основном из сундуков своих товарищей. Я трезво размышлял. Эти вещи им уже никогда не понадобятся. Надо отставить сентиментальность. В борьбе за жизнь все средства хороши. Я выскочил на палубу вовремя. Баркас собирался отчаливать, потому что с левой стороны несся еще один айсберг.
Быстрее, босс, мы
отплываем! Руби концы!
Ах, Катерина, Катерина!
Частыми повторениями я устроил так, чтобы вынести из смирительной рубахи максимум возможного.
Стендинг! Стендинг! Вы меня слышите? Отвечайте немедленно! Стендинг!
Азертон! Азертон, успокойтесь! Он сейчас ответит вам. Я этого добьюсь. Эй, Стендинг! Вы меня слышите? Немедленно отвечайте! Стендинг!
Иногда, входя в транс, я продолжал слышать голоса моей реальности, но они очень быстро смешивались с естественным фоном того времени, куда я попадал.
Фосс, докладывайте, как у нас обстоят дела с провизией?
У нас 500 фунтов солонины.
И что вы предлагаете?
Здесь арифметика очень простая. Нас 20 человек. Мы можем растянуть эти 500 фунтов на 25 дней. Но если выдавать по полфунта, то продовольствия хватит на 50 дней.
Ясно. Решено. Ежедневно каждый будет получать полфунта солонины.
Я делил мясо на глазах у капитана и исполнял эту обязанность довольно честно. Бог свидетель. Хотя некоторые из людей ворчали первое время. По собственному почину я раздавал табак, которым изрядно набил свои карманы. При этом я испытывал сожаление, что табак достается тем людям, которым осталось жить 2-3 дня. Вскоре мои предчувствия оправдались, потому что команда заметно редела, уходя в небытие один за другим. Это было воздействие не голода, а скорее холода и замерзшей воды, насытиться которой было невозможно. Мы снимали одежду с наших покойников. Без покровов являлись они в свет, и без покровов уходили они вглубь студеного океана. Одежду разыгрывали по жребию. Делалось это по распоряжению капитана Никола, чтобы избежать ссор. Мы откалывали складным ножом куски воды и пива, брали в рот и сосали ледышки, пока они не таяли. Лодка продолжала плыть к северо-востоку. подгоняемая свежим западным ветром.
Капитан! У нас осталось всего 10 человек. Мы требуем увеличения ежедневной порции.
Да, капитан, мы требуем.
Это что, бунт?
Нет, капитан!
Простите, капитан!
Просто мы хотим справедливости.
Ну так вот, по моему мнению, а также мнению Фосса и доктора Бентома, наши шансы удвоятся, если мы будем продолжать довольствоваться полфунтовым пайком. Правда, доктор?
Ага.
Вам ясно, господа?
Ясно! Ясно, капитан!
Через 5 недель после гибели корабля я проснулся ночью из-за неразборчивых криков и шума возни.
Нет, капитан, пустите! Ничего у вас не выйдет! Спорим, Гетчкинс, что выйдет? Стоять! Доктор Бентон, штурман Дейкин, на помощь!
Что случилось, капитан?
Я поймал Гетчкинса на месте преступления. Он пытался украсть солонину из бочонка.
Я предлагаю скинуть вора за борт, чтобы другим неповадно было.
Что ж, я думаю, что это справедливо. Скидывайте.
Я не один крал! Меня подговорили 5 матросов!
Бунтовщиков тоже надо лечить морем.
Дейкин, вы, как всегда, правы. Всех бунтовщиков за борт!
Битва закончилась в считанные минуты. 5 матросов тут же оказались в воде. И Дейкин бил багром по рукам тем, кто пытался влезть обратно в лодку. Капитан Никол и доктор Бентом продолжали сражаться с Гетчкинсом, когда один из утопающих подпрыгнул над водой, обхватил шею Дейкина руками и утянул его из лодки с собой под воду. Капитана это привело в крайнее бешенство. Он схватил Гетчкинса за шею и скинул его за борт, после чего бессильно опустился на дно шлюпки. Я вылез из своего укрытия и с сожалением посмотрел в пучину вод. Я жалел не о погибших товарищах. Обстоятельства не позволяли давать волю своим чувствам. Я ужасно жалел, что столько хорошей, теплой одежды погибло без пользы в море.
Друзья мои, мы уже 63 дня болтаемся в открытом море, но я не могу определить, где мы и куда держим путь.
20 февраля был съеден последний кусок мяса. Я предпочитаю опустить в своем рассказе подробности последующих 8 дней. Скажу только, что 28 февраля мы решили кинуть жребий. Я отрезал от своей куртки 3 одинаковых лоскутка. В один из них была вложена коричневая нитка. Кто вытащит этот лоскут, тому суждено погибнуть. Коричневая нитка оказалась в лоскуте доктора Бентома. Я видел лицо капитана. Оно было разочарованным. Это и понятно. Доктор и капитан были друг другу гораздо ближе. Но они были честными людьми и смирились с результатом. Доктор Бентом обнажил руку, раскрыл нож и приготовился вскрыть себе вену.
Сложные слова. Но если я их сейчас не произнесу, то потом вам их уже никто не скажет. Сложные. Извините. Я родом из Норфолка в Виргинии, где, как я надеюсь, до сих пор ждут меня жена и 3 детей. Единственное одолжение, о котором я прошу вас, это, если Богу будет угодно, помочь вам выпутаться, и вы будете настолько счастливы, что снова вернетесь на родину, сообщите моей несчастной семье о моей несчастной участи. Теперь же, друзья мои, позвольте уладить мне мои дела с Господом Богом.
Арнольд, подождите. Мы, так много вытерпевшие, несомненно, сможем терпеть еще немного. Сейчас полдень. Подождем до сумерек. Тогда, если ничего не изменит нашей участи, сделайте, доктор, то, о чем мы с вами условились.
Ты, Дэниел, прав.
Мы были очень слабы для того, чтобы управлять лодкой в одиночку. Поэтому через каждые 15 минут сменяли друг друга.
Друзья! Ради вас же самих давайте исполним задуманное. Я знаю, что вы плывете куда угодно, лишь бы оттянуть исполнение жребия. Видно, вы надеетесь вообще не приводить его в исполнение.
Он был благородный человек. Но столь же благороден был капитан Никол, который смотрел на доктора своими холодными стальными глазами. И мог ли я быть менее благороден в таком благородном обществе? Я стал искать выхода из создавшегося положения. И то ли на счастье, то ли на беду, увидел впереди маячивший в тумане скалистый островок.
Капитан, смотрите! Там, впереди!
Слава Богу! Он не отвернулся от нас. Прямо к острову. Правьте к острову, Дэниел. Здесь должна быть небольшая бухта. В этом острове наше единственное спасение.
Да, капитан.
Дэниел, вы почти у цели. Только как я вижу, у этого острова нет бухты. Одни неприступные скалы.
Правьте прямо на него, Дэниел. Если мы теперь не достигнем острова, то мы в другой раз уже не доберемся до него. Против течения и при ветре мы бессильны.
Ужайтесь, Дэниел. Мне было приятно провести с вами последние дни моей жизни.
Доктор, у меня странное предчувствие. Вы будто бы прощаетесь. Мы еще внуков ваших будем вместе нянчить. Капитан, который сейчас час?
Сейчас 5:00 PM. Позвольте, Арнольд, вашу руку. Мне было приятно быть с вами в одной компании. Дэниел,
послушайте.
Капитан не успел договорить, потому что внезапно в 20 футах от берега я потерял власть над лодкой, и она в одно мгновение ока перевернулась. Я больше никогда не видел ни капитана, ни доктора. Так распорядилась стихия, что я только нашел и почти сразу же потерял своих единственных друзей. К моему счастью, меня поддержало рулевое весло. Затем удар волны выбросил меня далеко на сушу. Лодка была разбита на 1000 кусков, а я был цел и невредим. На гребне одной из волн, плескавшихся у берега, я увидел весло и с великим риском подтянул его к себе. Потом, улыбнувшись, я упал на колени и почувствовал, что теряю сознание. И все-таки, прежде чем упасть, следуя инстинкту моряка, я протащил свое тело между жестоко ранящими утесами, упав, в конце концов, в обморок в недосягаемом для моря пространстве. Я, Дэниел Фосс, оказавшийся 28 февраля 1810 года на маленьком необитаемом острове, то ли в Тихом, то ли в Атлантическом океане, в первую ночь, проведенную на острове, находился на грани жизни и смерти. Я был один посреди бушующей стихии, но одет и имел при себе складной нож и весло. С этой экипировкой, стирая колени и руки в кровь, я весь день искал пресную воду. Во вторую ночь пребывания на острове, будучи ближе к смерти, чем когда-либо, я укрылся от ветра за скалой. Сильный ливень сделал меня еще несчастней. Я снял несколько курток, чтобы они впитали в себя влагу дождя. Но когда я попытался выжать воду в рот, обнаружил, что материя была пропитана солью океана. Тогда я лег на спину и стал ловить ртом капли дождя. Это спасло меня от сумасшествия. Потому что, ко всему прочему, в это же самое время меня впервые посетил голос. Трудно сказать, кому он принадлежал. Богу, черту или какому-то колдовству, сокрытому на острове. Но одно могу сказать точно. Если бы голос не приходил, я бы свихнулся и прыгнул в океан.
Эй, Дэниел, очнись!
Кто здесь?
Встань! Тебе нужно работать, иначе ты завтра умрешь.
Кто это говорит?
Дэниел, утром ты будешь разбит болезнью, но тебе нужно встать и расчистить впадины в скалах.
Зачем?
Будет дождь.
Дождь?
Ночью я был пробужден шумом дождя. Я слизывал живительную влагу от впадины к впадине. На утро я проснулся в обильном поту и безо всякого присутствия бреда. Затем пришло солнце, и я развесил большую часть моей одежды для просушки.
Не знаю, кому принадлежал этот голос, но он меня спас. Воды мне хватит на 10 дней. Думаю, что ни один купец, вернувшийся из удачного путешествия с кораблями, наполненными товарами до стропил, не мог бы себя чувствовать столь богатым, как я, когда нашел выброшенного на скалы тюленя, умершего некоторое время назад. Никогда еще более сладкая пища не касалась моих губ.
Тогда для меня стало ясно, что Богу было угодно, чтобы я остался жив. Я прикрыл углубление в скалах плоскими камнями, чтобы вода не испарилась. Заботливо сохранил оставшиеся части тюленя и, довольный собой, лег спать, подложив под себя высушенные стебли водорослей.
Дэниел!
Что?
Будь готов к чуду!
К чуду?
Когда я проснулся, то долго протирал глаза, не веря им, потому что всюду, куда падал мой взор, кишмя кишели тюлени. Схватив весло, я осторожно приблизился. Тюлени не выказывали никакого беспокойства от моего приближения, потому что еще не были знакомы с человеком. Было просто детской забавой избивать их ударами весла по головам. Когда я таким образом убил третьего или четвертого тюленя, я словно сошел с ума. Потерял всякое соображение. Я убивал, убивал и продолжал убивать. Число убитых тюленей перевалило за 200, когда оставшиеся в живых, как по сигналу, бросились в воду и быстро исчезли. Оглядев берег, я был потрясен безумием убийства.
Каждый раз во всех своих воплощениях ты задумываешься над своей страстью к убийству. Это не первый и не последний раз.
О чем это ты?
Багровый гнев.
Багровый гнев? Что ты имеешь в виду?
Потом узнаешь. Лучше мясом займись.
Это был первый раз, когда голос появился среди дня. Я был не на шутку испуган, согрешив беспутной расточительностью. После того, как я подкрепился, я стал исправлять сделанное. Сдирал шкуру с тюленей, разрезал мясо на полоски и раскладывал их на верхушках утесов, чтобы высушить на солнце. Найдя небольшие отложения соли, я пересыпал ею мясо для лучшей сохранности. Так я работал 4 дня и под конец был безумно горд перед Богом, что ни кусочка из всего этого количества мяса не пропало. Потом я построил себе хижину из камней и примыкающую к нему кладовую для мяса.
Я никогда не переставал удивляться, что меня, заброшенного матроса, защищали от стихии шкуры, которые на лондонском меховом рынке стоили 1000 фунтов стерлингов.
Ты лучше бы о душе подумал.
В каком это смысле?
Ты часто поминаешь Бога, а не знаешь даже, когда по календарю воскресные дни.
А ведь верно. Я совсем утратил счет времени.
Я старательно припомнил исчисление времени, производившееся на баркасе капитаном Николом. Потом припомнил все дни и ночи, проведенные на острове, и при помощи 7 камней, поставленных у шалаша, составил еженедельный календарь. На одной стороне весла я сделал зарубки для каждой недели, а на другой — для каждого месяца.
Дэниел, скажи, ты так и собираешься пить воду из лужи?
О чем ты?
Там, откуда ты родом, воду пьют из чаш, переносят в кувшинах.
А ведь верно. Последние бури с этой летающей пеной наводнили мою пресную воду солью. Надо что-то придумать.
Мысли мои зашли слишком далеко. Перед глазами переливались металлические чаши и фарфоровые кувшины. Замечтавшись, я споткнулся о большой камень. Потирая ушибленный палец, я взял маленький камешек и наметил точку для отверстия в большом камне. Сначала мне удалось сделать кувшин на 1,5 галлона, затем на 4.
Хотя я и лишен общества своих ближних и каких-то жизненных удобств, мое беспомощное положение смягчается некоторыми преимуществами. Например, я спокойно владею целым островом. Я, конечно, лишен общества какого бы то ни было существа, но зато моим собеседником является таинственный голос. Думая о еде, я вспоминаю деликатесы, которые составляли ежедневный стол моего родного дома в Элктоне, штат Мэриленд. Часто страдаю сильной тоской по табаку.
Курить вредно. От этого иногда умирают.
Да что ты понимаешь? Курение было бы хоть каким-то развлечением в моих одиноких, унылых буднях. Да и вообще, я умру здесь одинокий, никому не нужный, всеми забытый.
Конечно. Именно так все и произойдет. Ты ведь ничего не делаешь для своего спасения. Только спишь, ешь, гадишь и еще убиваешь несчастных тюленей. Возьмись за ум, а то я владею островом, вспоминаю деликатесы ежедневного стола моего родного дома. Смешно прямо.
Я поначалу было вспыхнул, а потом действительно взялся за ум. Сначала я решил усовершенствовать остров. Я работал 4 месяца над постройкой каменной стены в 30 футов длиной и 12 футов высотой. Это защищало хижину в периоды больших штормов. Затем я стал строить колонну из камней. В конце 5-го года постройки она возвышалась над островом на 40 футов. Потом я увеличил основание пирамиды, и колонна возвысилась на 50 футов. Она была одновременно пунктом наблюдения и ориентиром для кораблей. Это поддерживало бодрость моего духа. Заметив случайный, далекий парус, я убедился, что корабли изредка заходят в эти воды, а посему решил вырезать на широкой части весла историю моей печальной судьбы. Это та самая надпись, которую я вам процитировал в начале моего рассказа, еще до описания крушения корабля «Негоциант».
«Я не жалею усилий, чтобы сберечь это весло. Чтобы сохранить его от непогоды, я сделал покрышку из хорошо просушенных и выделанных тюленьих кож. Я уже не бью им тюленей. Я вооружился для этого каменной дубиной».
«Варвар! Умерил бы свой пыл!»
«Что?»
«Ничего. Скоро вспомнишь мои слова».
«Ты что, угрожаешь мне?»
«Нет, не я».
После этого предупреждения я испытал один из самых ужасных штормов. Хижина моя была смыта. С ней кладовая. Сохранилась лишь та часть припасов, мяса и воды, что хранилось в пирамиде. Потеря тюленевого мяса была вознаграждена найденной рыбой, которой было не меньше, чем 1219 штук. Спустя год на берег выбросила огромного кита, пронзенного гарпуном. Его мясо дало мне провизии на целый год, вплоть до знаменательного спасения. Я натопил на солнце китового жиру, смешал его с солью и макал в него тюленье мясо и сушеную рыбу. Вскоре я оставил мысли об искусственном свете по ночам, потому что научился спать с захода солнца до солнечного восхода зимой и летом.
«Ты будешь скучать, если я уеду с острова?»
«Да».
«Тогда давай спасемся отсюда вместе».
«Не могу. Мое место здесь. Там ты разучишься меня слышать, а потом ты меня забудешь, и я погибну».
«Нет! Нет! Я всегда буду тебя слышать и никогда не забуду. Только говори со мной! Где ты? Отзовись!»
«Дэниэль, оглянись! Вот я!»
Когда я обернулся, в надежде увидеть прекрасную незнакомку, то увидел огромный красавец-корабль со спущенными стеньгами на расстоянии окрика. Я тут же забыл про голос и стал кричать и махать веслом, пытаясь привлечь к себе внимание. Вскоре я заметил лодку, которая пыталась безуспешно причалить к берегу. Когда штурман знаками показал мне, что лодка должна вернуться на корабль, я в отчаянии, очертя голову, кинулся в прибой и при помощи верного весла добрался до лодки.
«Что вас привело к острову?»
«Нас привлекла пирамида, и мы изменили курс корабля, чтобы ближе рассмотреть это странное сооружение. Но как вы очутились здесь?»
«Корабль «Негоциант» потерпел крушение 8 лет назад. С тех пор я здесь. Простите, у вас не будет табака? Пожевать».
«Могу предложить свою трубку, набитую лучшим виргинским табаком».
«О, благодарю вас».
После пары затяжек мне стало очень плохо. Как бывает с мальчишками, когда они только начинают курить. Я страдал от отравления табаком.
«Благодарение Богу! С того дня и до самой моей смерти я никогда уже не употреблял и не хотел этой гнилой травы».
Я... Даррелл Стендинг должен теперь дополнить удивительные подробности своего существования, которые я пережил во время транса в смирительной рубахе в тюрьме Сент-Квентин. Я часто интересовался вопросом о решении Дэниела Фосса доставить весло с надписью в Филадельфийский музей. Именно к такому решению он пришел на пути в Америку. Для узника в одиночке очень трудно иметь связи с внешним миром. И поэтому только тогда, когда Эд Моррелл, по странному стечению обстоятельств, стал старостой Сент-Квентин, я мог послать письмо. Позволю привести вам ответ, присланный мне директором Филадельфийского музея.
Уважаемый мистер Стендинг, совершенно верно, что в музее находится описываемое вами весло. Немногие лица знают о нем, потому что оно выставлено в помещении, закрытом для широкой публики. Даже я, человек, занимающий должность директора уже 18 лет, впервые узнал о существовании весла из вашего письма. Перепроверив записи, я обнаружил, что такое весло есть, и что принесено оно в дар неким Дэниелем Фоссом из Элктона, штат Мэриленд, в 1821 году. После долгих поисков мы нашли его в чулане вместе со всяким барахлом. Зарубки и надписи на весле вырезаны точно так, как вы описываете. Кроме того, в архиве есть брошюра, написанная Фоссом в 1834 году. В ней он описывает 8 лет жизни на необитаемом острове. Мне очень интересно было бы знать, как вы узнали про это весло, о существовании которого не знали даже мы, работники музея. Быть может, вы прочитали это в дневнике Фосса, опубликованном недавно. В любом случае, буду рад всякому сообщению по этому поводу и немедленно приму меры, чтобы весло и брошюра заняли достойное место среди экспонатов. Искренне ваш, Хози Солсберти.
Я знал, что это письмо станет первой весточкой больших перемен в моей устоявшейся жизни. Буквально через несколько дней мне удалось заставить позорно сдаться у ордена Азертона. Но это такой важный инцидент, что я должен рассказать о нем поподробней. Случилось так, что одна газета из Сан-Франциско решила заинтересовать радикальную часть рабочего класса тюремной реформой. Рабочий союз имел тогда большое значение. Политики держали нос по ветру и поэтому назначили сенатскую комиссию для исследования тюрем штата. Эта комиссия приехала в Сент-Квентин и обследовала его. Приношу свои извинения за ироничное подчеркивание деятельности комиссии, потому что все заключенные свидетельствовали о гуманности управления ордена Азертона. Про капитана Джейми к тому времени уже все забыли.
Раньше был очень жестокий директор, капитан Джейми, а теперь над нами сидит гуманный руководитель.
Да, председатель совета директоров Азертон очень добр.
Пища разнообразна и хороша в своем приготовлении.
Да, даже иногда по праздникам подносят стаканчик легкого винца для профилактики.
Да-да, Джон, не забудьте отметить любезность надзирателей.
Да, конечно, не забудьте о мягких тюфяках.
Наше терпение было вознаграждено, когда порог наших камер-одиночек переступили представители сенатской комиссии. К сожалению, или к счастью, сейчас в отделении было всего 3 заключенных. Джек Оппенгеймер, Эд Моррелл и ваш покорный слуга.
Ну-с, господа заключенные, что вы можете сказать по поводу одиночного заключения? Так ли вам тепло? Так ли светло, как это расписывает начальник Азертон?
Ну же, Оппенгеймер, отвечайте.
Господин сенатор, идите знаете куда?
Куда?
К черту!
Как это?
Оппенгеймер, замолчите!
Сенатор, вы поняли, куда вам идти? Не забудьте по дороге захватить Азертона, а то ему здесь иногда бывает скучно, и он пристает к несчастным заключенным.
Моррелл рассказал комиссии, какое неудобное место представляла собой тюрьма Сен-Квентин. Потом, когда почувствовал, что доводы его иссякают, оскорбил Азертона прямо в лицо, так что тот позеленел, а сенатор прислонился к углу и стал картинно расстегивать воротничок. Я постарался не оскорблять Азертона, а только рассказать о всех кошмарах тюрьмы, как будто бы я читал им вслух главы из увлекательного детектива. Ха. Увы, и эта уловка не прошла. Мои слова навеки остались заключены в одиночной камере тюрьмы Сен-Квентин.
Поздравляю вас, дорогой мой Азертон. Вы и ваша тюрьма получаете великолепный аттестат. Раз все заключенные такого высокого мнения о вас, кроме тех троих в отделении одиночных камер, но это, видимо, на редкость неисправимое создание. А к Оппенгеймеру я рекомендовал бы применить смирительную рубашку. Да-да, я, конечно, понимаю, мистер Азертон, что вы ее не используете, но в виде исключения настоятельно рекомендую.
В то время, когда комиссия обедала и распивала вино за счет налогоплательщиков, Эд Моррелл, Джек Оппенгеймер и я лежали в своих камерах стянутой рубашкой туже и мучительней, чем когда бы то ни было прежде.
Это напоминает какой-то странный фарс. Ага, обхохочешься.
Я простучал в ответ раскаты смеха и улыбнулся большой космической улыбкой, стоя одной ногой посредине звездного неба. Проносящиеся мимо кометы и планеты убаюкивали меня, и вскоре я погрузился в состояние временной смерти, которая делала меня наследником всех веков и всадником во всеоружии, погоняющим время.